Говорит Радио Свобода. Бежавший в Литву, обвиняемый по московскому делу Айдар Губайдуллин. О том, почему он покинул Россию и рассчитывает ли вернуться.
Когда мне сказали, что в Литве мне ничего уже не угрожает, как-то задышалось свободнее и спокойнее.
Бывший украинский политзаключенный в России Александр Кольченко не намерен отказываться от своих анархистских взглядов.
Это протест не против общества, а против государства. Угнетатели, эксплуататоры никуда не делись.
Что заставило Эва Моралеса подать в отставку с поста президента Боливии после 13 лет пребывания у власти?
В какой-то момент началось то, что в Латинской Америке называют ожирением народных лидеров.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 12 ноября. Бежавший из России 17 октября, обвиняемый по так называемому московскому делу о массовых беспорядках, Айдар Губайдуллин находится сейчас в Литве и намерен просить там политического убежища. Губайдуллина обвинили в угрозе применения насилия в отношении полицейского за то, что он бросил в силовика пустую пластиковую бутылку, при этом не попал. Губайдуллин выступил на форуме «Свободная Россия», который проходил в Вильнюсе в минувшие выходные, и рассказал о том, что происходило на митинге за честные выборы в Москве 27 июля этого года. Мой коллега Марк Крутов беседует с Айдаром Губайдуллиным о том, почему он принял решение уехать и как ему удалось сделать это, несмотря на то, что Губайдуллин находился под подпиской о невыезде.
Насколько спокойно или неспокойно прошло ваше путешествие из России в Прибалтику? Были ли моменты, когда вам казалось, что все сорвется, что все висит на волоске?
Ну, был такой момент, да, когда на границе у меня там забрали паспорт. Я думал, что сейчас, может быть, пробьют по каким-то базам и меня обнаружат, но все обошлось. Я не хочу подробно об этом рассказывать, но в целом все вообще без каких-то происшествий прошло.
Ваши первые чувства, когда вы оказались в Евросоюзе?
Ну, когда мне сказали, что в Литве мне ничего уже не угрожает, как-то задышалось свободнее и спокойнее. То есть нет вот этого дамоклого меча, который над тобой постоянно. Ну, в России, конечно, я себя более-менее свободно чувствовал, но все равно вот этот груз уголовного дела, что это все не закончилось, что это продолжается, он, конечно, был, никуда не делся. Когда я уже оказался в Литве, как-то отпустил всю ситуацию.
Тот факт, что уже после вашего бегства, наверное, это ведь можно так назвать, вы были объявлены в международный розыск, как-то повлияет на вашу судьбу в Литве? Вам грозит теперь что-то в связи с этим?
Я думаю, что нет. Это, наверное, процедура, которую Следственный комитет должен был запустить, и, собственно, это и сделал. Здесь мне это ничем дополнительно не угрожает.
Вернемся немного назад. Что именно стало для вас триггером, что надо уезжать? Вы ведь уехали не прям вот в тот же момент, как были отпущены под подписку о невыезде.
Да, меня отпустили 18 сентября из зала суда, и все думали, в том числе и мои адвокаты, что уголовное дело в отношении меня закроют, и я смогу нормально жить и работать. Но этим планом не суждено было сбыться, как выяснилось. Прокуратура на суде запрашивала вернуть дело прокурору для уточнения обвинения. Собственно, и в постановлении суда это тоже было указано. И меня это смутило, когда я сидел в аквариуме на суде 18 сентября. Но вот эта эйфория, что меня отпустили, и что, может быть, это какое-то послабление и надежда на закрытие уголовного дела, она затмила вот эти опасения. Но, как выяснилось, прокуратура сделала ровно то, что и планировала. То есть они вернули дело в следствие, и следствие изменило обвинение. То есть никто, судя по всему, дело не собирался закрывать. Они просто делали свою работу.
Сначала вас обвиняли в покушении на нападение на сотрудника полиции, а затем переквалифицировали обвинение на более мягкое, признав, что брошенная вами в полицейского бутылка была пустой, и в итоге отправили под подписку о невыезде, правильно?
Меня отправили под подписку о невыезде на суде, и тогда не было понятно вообще, что происходит. То есть дело вернули в прокуратуру. Потом уже, ближе к середине октября, выяснилось, что как раз, да, вместо покушения у меня теперь чистая часть первая статьи 318, то есть угроза применения насилия. И вопрос о том, смягчение это или нет, это он дискуссионный. Мои адвокаты говорили, что это смягчение. Но в то же время покушение — это всегда такой сглаживающий фактор, который снижает максимальное наказание. А здесь у меня чистая статья, то есть чистый состав преступления, который описан в статье. И наказание за это до 5 лет. Поэтому я не знаю. Все-таки адвокату, наверное, виднее.
Но бутылка действительно за время следствия опустела.
Да. То есть в показаниях потерпевшего и свидетелей были такие предположения, что бутылка брошена с такой скоростью, что она не могла быть пустой. Следователь производил осмотр доказательств, то есть осмотр видео покадровый, и там было указано, что бутылка содержала там какую-то неустановленную жидкость. Потом следствие просто оставило, что просто была брошена пластиковая бутылка, без уточнения, пустая она или полная.
Что вас побудило тогда бутылку эту бросить? Вот если вы сейчас снова оказались на митинге 27 июля, вы бы себя повели ровно так же? Что вы там видели, что происходило, что вызвало этот эмоциональный жест?
Ну, история не терпит сослагательных наклонений, но да, если бы я оказался сейчас в той же ситуации, зная, чем это грозит, я бы, конечно, не стал эту бутылку кидать, но это был полностью такой эмоциональный порыв, когда на твоих глазах избивают невиновных людей, причем с такой жестокостью, что там дубинки ломаются у росгвардейцев, то как-то сложно стоять просто и на это смотреть. Поэтому это был такой жест отчаяния. Сделай хоть что-то, что мог.
Какие ощущения вы испытали, когда вышли из СИЗО и смогли встретиться с людьми, которые вас поддерживали, стояли на митингах и в пикетах с плакатами с вашей фотографией?
Я был, конечно, рад всех видеть. Был рад познакомиться с такими замечательными людьми. Влился в эту среду и себя чувствовал комфортно. Я думаю, московское дело, оно привело к тому, что недовольство только выросло в обществе. Если бы всех фигурантов отпустили и уголовные дела прекратились, думаю, с точки зрения властей это было бы более грамотное решение в плане контроля над настроениями общества. Я выступаю за ненасильственный протест по-прежнему. Я не знаю, я думаю, даже если он и неэффективен, и если власть может с таким мирным протестом бороться, в том числе и насильственными методами, я думаю, тем не менее, общество не готово к чему-то более решительному. Как мы видим, даже на ненасильственные акции, на мирные акции протеста выходят десятки тысяч, но даже в масштабах Москвы это очень мало. Если бы, например, вышло там 200-300 тысяч человек, можно было бы о чем-то уже говорить. И, может быть, даже в этом случае не понадобились бы какие-то более решительные действия, потому что когда выходит такое количество человек, все-таки это индикатор для власти, что протестные настроения достигли какого-то рубежа, и игнорировать их дальше уже невозможно.
Еще о вашем отъезде. Советуете ли вы в аналогичных ситуациях также поступать другим людям, которые могут стать в России жертвами преследований по политическим мотивам? Вообще, упрекали ли вас в том, что вы уехали уже?
Я думаю, в аналогичной ситуации каждый человек будет сам принимать решение, но просто я до последнего не хотел уезжать, и я был согласен на наказание, даже если, например, меня признали виновным. Наказание, ну, пусть дали бы мне штраф. То есть арестанты 212 проанализировали практику по 318 статье за 2018 год, и люди получали там 2-3 года лишения свободы, если они какие-то рецидивисты-уголовники, там, не знаю, с топорами, с какими-то кулаками бросались на сотрудников полиции. И даже во многих таких случаях дела закрывали. А когда за брошенную бутылку или там касание руки росгвардейца человек получает 2 года, ну, это ненормально. В данном случае не идет речь ни о какой справедливости, ни о каком справедливом суде. И поэтому, если человек хочет получить реальный срок ни за что, ну, наверное, можно ждать. Или если он хочет стать каким-то таким узником совести и сидеть. Ну, это тоже позиция в какой-то степени. И, может быть, она заслуживает уважения, но в то же время есть всегда другой выбор. Можно уехать в другую страну, жить свободной жизнью, в конце концов, помогать людям, которые остались в России. И, может быть, это будет более продуктивно и рационально.
Готовы ли вы морально к тому, что ваша эмиграция — это, возможно, надолго, если не навсегда?
Конечно, очень не хотелось бы этого. Я хочу вернуться в Москву, но к такому развитию событий тоже готов.
Сбежавшим в Литву, обвиняемым по так называемому московскому делу Айдаром Губайдуллиным беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». Украинский анархист Александр Кольченко, осужденный в России вместе с режиссером Олегом Сенцовым по обвинению в терроризме за поджог двери офиса партии регионов в Симферополе и освобожденный после 5 лет тюрьмы в результате обмена заключенными между Москвой и Киевом 2 месяца назад, провел в Праге встречу с российскими левыми активистами. Кольченко рассказал о российских репрессиях в отношении крымчан после аннексии Крыма в 2014 году. Александр Кольченко считает неэффективным вооруженным противостояние с Россией и говорит о необходимости оказывать поддержку тем, кто продолжает борьбу в самой России. В интервью Александре Вагнер Александр Кольченко рассказал о своих взглядах и о том, почему 5 лет назад решился на радикальный протест против аннексии Крыма.
Ну, это протест против всего в целом было, что происходило на тот момент в Крыму. Сначала я принимал участие в антивоенных митингах. Но когда в марте на один из митингов провокаторов пришло больше, чем самих участников митинга, тогда я для себя понял, что легальные средства борьбы себя исчерпали. Еще я был случайным очевидцем картины, когда работники Крымтроллейбуса вышли требовать выплаты задолженности по зарплате, и люди с автоматами попросили их разойтись, направив на них автоматы. И после этого, когда товарищ мне предложил поучаствовать в этом, я согласился.
А вот вы говорили, что присоединились к экологическому протесту, или, может быть, были инициатором экологического протеста в Крыму еще до аннексии, потому что вы не видели в Крыму того, чтобы идеи Майдана там были актуальны или какой-то имели бы отклик у людей?
Это, скорее всего, связано с подачей по телевизору, по местным СМИ. Нагнеталась такая обстановка. Утверждалось там, что в Киеве там фашистская хунта и так далее.
Ваши левые взгляды, они связаны с тем, что в Крыму или как в Крыму оценивали вообще Украину или как бы пребывание, как бы то, что все-таки если вспомнить, да, историю крымскую, то там было Мешков и так далее. Вот ваши взгляды как-то с этим были связаны с левой позицией или все-таки это было скорее ваше личное какое-то решение, что вы стали анархистом?
Ну, это протест. Не против общества, а против государства, капитала.
А в современной Украине вы его видите?
Да, угнетатели, эксплуататоры никуда не делись, поэтому это до сих пор актуально.
А по этой причине вы поддержали Майдан? Одно из, да, в общем-то, лозунгов Майдана было «деолигархизация». Почему вам кажется, что это необходимо?
Потому что я хочу жить в свободном обществе.
Российские анархисты, вы поддерживаете с ними какие-то отношения или планируете ли вы поддерживать с ними отношения?
Да, тут в Праге я встречался с российским товарищем Алексеем Полиховичем, и мы организовали встречу и сделали доклад с обзором репрессий после 2012-го в России в целом и в Крыму в частности. Рассказывал о российской специфике после болотного дела и о современном состоянии вещей. Я рассказал о Крыме, о том, сколько там было исчезновений людей, про самые громкие уголовные дела сфабрикованные.
Вы выступаете за то, чтобы все-таки отношения с той частью российского общества, которая выступает против аннексии Крыма, вы видите необходимость как бы в этом общении. Видите ли вы возможность вот в левом движении российском или каких-то совместных акций?
Безусловно, необходимо сотрудничать с левыми, но я для себя исключаю сотрудничество с авторитарными левыми там, с троцкистами, ленинистами, сталинистами. Для меня сотрудничество с ними исключено. Показательный пример был Сергеем Удальцовым. Он уже, сидя в тюрьме, заявлял, что Крым наш.
А вообще анархистская идея предполагает отказ от любого государственного, предлагает решать как бы проблемы на уровне какого-то такой кооперации локальной. Видите ли вы возможность для Украины развиваться вот в этом направлении?
Но анархизм не исключает и более таких глобальных проектов, в которых задействованы не какие-то локальные территории, а большие регионы. Это анархизм вовсе не исключает. И да, мне кажется, это актуально не только в Украине, но и во всем мире.
Я хотела бы еще спросить о вашем тюремном опыте. Что вы для себя вынесли, увидели, поняли?
Что и там много адекватных людей все-таки есть. Кроме этого, я себя приучил более осторожно относиться там к словам, стал более, наверное, серьезным, дисциплинированным. Но если в 16-м, когда я приехал в лагерь, Путина поддерживало очень много людей, хотя они были недовольны там внутренней политикой, но и из-за Крыма они поддерживали его, то после 17-го года, там, с поднятием пенсионного возраста, там, и в 18-м, и в 19-м уже в сознании людей начались изменения. И это я сам наблюдал в лагере.
А как относились к вашей позиции, что вы против аннексии?
Периодически шутили, я в долгу не оставался, тоже отвечал. Ну, а так никаких таких серьезных конфликтов не было.
С бывшим украинским политическим заключенным в России Александром Кольченко беседовала наш корреспондент Александра Вагнер. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Президент Боливии Эво Моралес, лидер местного народного социализма и приверженец традиционных индейских ценностей, в первую очередь Живания Коки, борец с мировым империализмом и капитализмом, 10 ноября объявил, что после 13 лет правления добровольно уходит в отставку на фоне настоящего народного восстания против него. Моралес был вынужден бежать в Мексику, спасаясь от народного гнева. Мой собеседник, специалист по странам Латинской Америки, ведущий программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Эво Моралес – такой откровенный социалист, популист, и надо отметить, что у него до сих пор в Боливии очень много сторонников. Его нельзя, знаете, назвать таким классическим латиноамериканским диктатором, который опирался только на штыки армии и полиции, которого свергла вот народная волна протеста. И за 13 лет своего пребывания у власти он действительно успел сделать немало, ну, говоря простым языком, добрых дел. Он боролся с неграмотностью. Боливия демонстрировала весьма уверенные темпы экономического роста в какой-то момент. Он действительно защищал права простых крестьян, то есть своей собственной социальной среды, откуда он родом. Но в какой-то момент, как часто случается с такими левыми лидерами склада, которым принадлежит и Моралес, и, допустим, принадлежал покойный Уго Чавес, началось то, что в Латинской Америке называют ожирением народных лидеров. Человек потерял связь с народом, человек потерял некую ориентацию вот и в публичном, и в общественном пространстве. Он стал позволять себе откровенно какие-то авторитарные выходки, он перестал считаться с мнением оппозиции. И он все больше и больше, что называется, от народа отрывался. И когда в октябре в Боливии прошли очередные президентские выборы, подтасовки и фальсификации на этих выборах были уже настолько откровенны, что против Моралеса выступила не только оппозиционная главная партия во главе с Виктором Месой, его главным противником и бывшим, кстати говоря, президентом некоторое время в начале нулевых Боливии. Это такой известный историк и журналист. И, кстати говоря, он тоже неправый. Вот Меса, он левоцентрист. Но постепенно, а может быть быстро, каждый день на сторону вот всех противников Моралеса стали переходить какие-то общественные организации, крестьянские коллективы, целые какие-то самоуправляющиеся общины. И в конце концов просто откровенно уже и сама армия, и полиция. Собственно, Моралес подал в отставку не потому, что вот он догадался, что пора, а потому что, ну, немножко как в кино, к нему в кабинет зашли несколько генералов, которые, в общем, не угрожали, но заявили, что мы отказываемся, сеньор, дальше выполнять ваши приказы по силовому разгону протестных манифестаций. Местный ЦИК, в Боливии это называется Высший избирательный суд, он полностью себя скомпрометировал, и его руководители были арестованы, это тоже немножко киношная история, там председателем этого Верховного избирательного суда была такая классическая индианка в индейском костюме, женщина, которая пыталась бежать через границу, там, через какие-то джунгли, переодевшись мужчины, ее поймали даже не полицейские, а какие-то местные там комитеты самообороны, ну, я учитываю боливийскую специфику, и передали властям. И против нее генпрокуратура Боливии открыла дело по обвинению в мошенничестве и фальсификациях во время этих выборов. По крайней мере, сейчас никто не стреляет, не убивает, ну, ничего страшного не случилось. Это, конечно, очень хорошо.
Ну, а почему Моралес бежал именно в Мексику?
Я думаю, потому что Мексика первой предоставила ему убежище. Президент Мексики, нынешний Кальдерон, он тоже откровенно левый, но несколько другого склада. Он не сколько популист, сколько такой, знаете, прекраснодушный гуманитарий-интеллигент. И он об этом сам в первую очередь заявил прямо, что я хочу предоставить Эво Моралесу убежище для того, чтобы ничего страшного не случилось, исключительно из гуманитарных соображений. Да, мы видели эти кадры, как Моралес там сидел где-то в джунглях, в близкой ему, видим, по духу какой-то общине среди индейцев, производителей коки. Есть фотографии, где он там на каком-то матрасе под каким-то тентом в каком-то сарае прячется, а потом, видим, ну, как-то его сторонники переправили в аэропорт, куда за ним прилетел самолет ВВС Мексики. Ну, и, наверное, хорошо, что хватило ума не мешать вот этому побегу или отбытию из страны. То есть могло все кончиться гораздо гораздо хуже, потому что ненависть действительно к бывшему теперь уже президенту Боливии, она очень сильная накопилась. Он, может быть, был настолько яркий человек, что и чувство вызывал яркие. Его либо любили, либо ненавидели, к нему не относились нейтрально. Ну, вспомните, пропагандист Коки, да, самоучка, человек даже без среднего школьного образования, бывший трубач в полковом оркестре, который при этом одевался в эти яркие национальные или псевдонациональные индейские одежды, там с каким-то веником из кокаинового куста стоял на трибуне в ООН, публично делал очень такие явно вызывающие шквал разных эмоций заявления против мирового империализма, против Северной Америки, против капиталистов, умудрившись поругаться со всеми главными международными мировыми корпорациями, которые действуют в Боливии, в богатейшей стране, у которой очень мощная газодобывающая отрасль, там практически вся таблица полезных ископаемых представлена, вся таблица Менделеева. Он национализировал, а фактически их грабил, как бы захватывал эти предприятия без какой-либо компенсации и так далее. Ну, человек, что называется, прожил яркую политическую жизнь, ну и так драматически ее закончил. А что он будет делать дальше? Ну, я думаю, что он уже себя никак не найдет и вряд ли вернется.
Отставку Эва Моралеса с поста президента Боливии мы обсуждали с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по странам Латинской Америки Александром Гостевым. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве может исчезнуть один из самых первых конструктивистских кварталов. Комплекс зданий, построенных в 20-х годах прошлого века на Русаковской улице, подготовлен к сносу. Одни жители пытаются спасти квартал от реновации, другие, надеясь улучшить свои жилищные условия, яростно противостоят градозащитникам. Вообще, советский авангард – самая уязвимая часть архитектурного наследия. В мировой практике памятники конструктивизма считаются ценными объектами, предтечей всего современного зодчества. В России осознание значимости таких построек – удел знатоков, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
У квартала Русаковка полностью сохранилась планировка. Кирпичные дома поставлены таким образом, что образуют большие внутренние дворы с деревьями, с детскими и спортивными площадками. Часть домов уже без окон. Немалая территория уже огорожена строительным забором. И все же здесь по-прежнему остается ощущение хорошо обжитого места – молодая женщина с маленьким сыном вышли на прогулку.
Дома эти вообще ужасные. Надо их, конечно, сносить, потому что вон они все ободранные. Ну, конечно, новые нужны, площадки новые, дома новые. Ну, я не считаю, что это памятник архитектуры. Нет, я считаю, что они страшные, старые. Если бы они были с какой-то лепниной, хотя бы они обычные, просто вот коробки.
Однако дома Русаковского квартала вовсе не обычные коробки. Здесь полный набор особенностей конструктивизма. От балконов на углах домов до горизонтального членения стен. Когда-то это членение подчеркивалось цветом. Дома были полосатыми, кирпичные полосы чередовались со штукатуренными. Советский авангард во всех его ипостасях весь построен на игре с ритмами и простыми геометрическими формами. В глубине квартала дом по адресу улица Гаврикова, 3/1. В отличие от соседних, дом не расселен, а вид у него совсем уж непрезентабельный. Седой старик раздражен, все время бранится, но это единственный из прохожих, согласившийся ответить на мои вопросы.
Почему до сих пор не снесли? Вот чего их надо спросить. Позавчера надо было. Этот дом уже пережил всех.
Ну, а если его отремонтировать?
Он кому нужен? Взорвать его, прямо взорвать конкретно, чтобы от него и следа не осталось. Разговоры идут уже 3 года. Завтра-завтра выселяем. Жить в нем, как в доме, уже нельзя категорически. А вы с той стороны этот дом видели?
Видела.
Нормально. Вот как они делают. Они его сначала облупляли, умышленно причем. Сами ходили же и клошматили. Мы вас выселим. Облупили и все. Причем до такого состояния, что аж дыры сквозные.
У моего собеседника есть оппоненты. Это группа местных жителей, создавших общественное движение «Русаковка». Сейчас члены движения подготовили 8 томов документов, необходимых для того, чтобы все здания Русаковки получили охранный статус. Иными словами, чтобы весь ансамбль был признан памятником истории и архитектуры. 15 ноября документы будут переданы на экспертизу. По мнению координатора движения Ирины Аксеновой, на позицию так называемых «засносников» повлияли чиновники разных уровней и депутаты от «Единой России».
как ни странно, но в этом доме, в который вот как раз-таки выступают за снос, живет бывшая глава муниципалитета, у которой были все инструменты и все возможности из своего дома сделать конфетку, которая на протяжении 10 лет не пускает к своему дому рабочих. Дом в 15-17 году был включен в программу капремонта, но так и не вышли туда с этими работами. Почему? Остается вопрос открытый. Плюсом, по странному стечению обстоятельств, там оказалось 9 членов ЦК Центрального округа «Единой России», и они почему-то оказались все в коммуналках. Удивительно. Но их, я, например, каждый день прохожу мимо. Я хожу гулять с собакой, я не вижу их. Если они приобрели комнату в коммуналке, почему они тогда не живут там?
У архитектора Николая Лызлова есть идеи по использованию некоторых зданий Русаковки.
Никогда у нас не происходит просто снос из хулиганских побуждений. Да? Когда у нас что-то сносится, то это потому, что что-то хотят на этом месте построить. Но так случилось, что этот райончик сегодня для постоянного проживания и для устройства там какого-то дорогущего дурацкого дома не очень подходит. Потому что это пересечение двух очень, не то чтобы напряженных, а в общем постоянных, стоящих в пробке двух магистралей. Третьего транспортного кольца и Русаковской улицы. Там никакому вот этому нашему хищному девелоперу это место особенно не нужно. Может быть, в этих домах сегодня и не очень комфортно проживать, но не исходя из их собственных качеств, а исходя из вот этого местоположения. Но в качестве вот таких квартир, в качестве заполнения той ниши, которая у нас вообще сейчас абсолютно пустует, ниши арендного жилья или жилья там для временного проживания, это, конечно, идеальное совершенно место. И я знаю достаточное количество людей, которые вполне могли бы стать операторами гостиниц, ну, вот таких демократичных хостелов. Вот эти два дома при вот таком отношении и такой реставрации, они бы стали, конечно, очень комфортным местом для проживания людей не постоянно, да? Ну, поскольку просто вот то, что плохо для одного, очень хорошо для другого. Вот то же самое третье транспортное кольцо, три вокзала, метро рядом и прочее, это вообще идеальная совершенно локация для развития какого-то туристического направления.
Считает Николай Лыслов. Лиля Паль, Радио «Свобода», Москва.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 12 ноября, Всемирный день борьбы с пневмонией. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача Виталия Портникова «Дороги к свободе». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.